грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении административной границы между республиками. Чечне передадут часть Натеречного района Ингушетии, горную и лесистую местность. Чечня же передаст Ингушетии подобную же территорию на границе с Могайвецким районом. Тем не менее, в республиках нарастают протестные настроения по поводу переноса границы. Ситуацию мы обсуждаем с нашим гостем в студии, представителем правления правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как вы считаете, почему все-таки, хотя это формальность, но против изменения границ выходят люди на митинги?
Люди выходят на митинги, кажется, прежде всего потому, что все это происходит кулуарно, закулисно. Людей не ставят в известность, с людьми не обсуждают. И даже пытаются скрыть от них происходящее. Но вот когда перед последними событиями, еще за полтора месяца в этом районе, в горно-лесистой местности на границе Чечни и Ингушетии границы как таковой нет, потому что как ее там проведешь, во-первых, а во-вторых, исторически речь никогда не шла о границе. Так вот, когда там стали восстанавливать чеченские, автодор стал восстанавливать дорогу, разрушенную к селу Аршты от села Бамут, как так? Спросили местные жители. Что происходит? Власть подумала, помолчала и сказала: там все нормально, там контртеррористическая операция. Никаких признаков контртеррористической операции там не было. Там работали чеченские дорожники. Но власть предпочла, вместо того, чтобы обсуждать ситуацию, ее замалчивать. Замалчивание привело к тому, что люди для обсуждения важного для всех вопроса вышли на улицы сначала в райцентре городе Сунжа, бывшая станица Слепцовская, Орджоникидзевская, а потом и в столице республики Магаси.
Спасибо. Сейчас у нас на связи Руслан Муцольгов, председатель Ингушского регионального отделения партии «Яблоко». Добрый вечер, Руслан.
Добрый вечер.
Как ваша партия поддерживает она инициативу переноса границы?
Если говорить о мнении моих коллег по региональному отделению партии, то, безусловно, мы не только не поддерживаем, но и выражаем свое несогласие с такой постановкой вопроса и с такими действиями. Во-первых, дело в том, что власть нарушила юридический порядок совершения подобного рода, принятия подобного рода решений. Во-вторых, власть, как Александр сказал, делала все кулуарно, исходя исключительно из своего мнения, которое основывается на тоталитаризме. Я сказал, так и будет по этому принципу. И, соответственно, мои коллеги и коллеги по гражданскому обществу в республике, да и просто жители республики, безусловно, негативно отнеслись к такому решению. И основанием здесь это, безусловно, неуважение ни к закону, ни к мнению населения.
Спасибо большое. Сейчас у нас на связи Руслан Мартагов, политолог и бывший консультант фонда «Антитеррор». Добрый вечер, Руслан.
Добрый вечер.
Как вы считаете, какая необходимость переносить границу сейчас? Вот то, что подписано соглашение о изменении границы между Чечней и Ингушетией. Вам слово.
Вы знаете, если вот посмотреть вот эти вот эфиры «Радио Свободы», я затрагивался вопрос взаимоотношений между Чечней и Ингушетией, я всегда выступал за то, чтобы там не было никаких границ. И, в принципе, выступал за то, чтобы вообще отменить республики по национальному признаку. Дело в том, что если коль скоро вы живете в одной стране, скажем так, в одной республике Российской Федерации, и тут же в этой Российской Федерации, значит, живут какие-то совершенно такие дикие республики. Кабардино-Балкария, Чечен, Ингушетия, там, Северная Осетия, Алания, у них какие-то свои там законы. Правильно это, понимаете? Ненормально. Еще раз повторяю, но при нынешней ситуации, при нынешней власти Российской Федерации менять границы или посягать на их переименование чревато очень большими социальными потрясениями. Вот Кенделя, мы все помним, недавно это было это селение Кенделя. Кажется, 300 лет назад произошла какая-то битва, там кто-то с кем-то воевал, и вдруг она оказывается востребована на сегодняшний день. Понимаете, с одной стороны, для того, чтобы продемонстрировать что-то свое, с другой стороны, чтобы продемонстрировать, что мы против.
Да, Канжарская битва, мы о ней говорили в понедельник, это кабардинцы и балкарцы, там по-разному к ней относятся. А как вы считаете? Да-да-да, вот спасибо большое. Оставайтесь на связи, Руслан. Александр, как вы считаете, вот раньше была Чечена, Ингушетия, и не требовалось никаких административных границ. Может быть, раз все в Айнахе, потому что, я понимаю, кабардино-балкарцы разные два народа, карачаевы и черкесы тоже разные, а здесь в Айнахе?
Знаете, очень правильно сказал Руслан Мартадов. Перекройка границ, дискуссия об изменении границ в наше время очень опасна.
Ящик Пандоры,
это во-первых. Да. И во-вторых, единство законов и некоторая искусственность административно-территориального деления, тем более опасность возведения его в абсолют. Но я должен заметить, что разделение Чечено-Ингушетии на две республики в 91-92 году состоявшееся, оно было вполне закономерным и достаточно сложным процессом. Если мы посмотрим общественные движения того времени, голосование того времени, референдумы и выборы того времени, мы увидим, что ингушские районы Чечены и Ингушетии, они тяготели к тому, чтобы оставаться в составе России, а чеченские районы Чечены и Ингушетии, они голосовали за, как минимум, углубление автономии. И это и было, если угодно, единственное последовательное сепаратистское движение в постсоветской России. Тому есть исторически некоторое обоснование. Например, то, что ингуши в свое время подписали договоры в ходе Кавказских войн, а чеченцы воевали и воевали до упора. Или то, что после депортации, после возвращения из депортации в 50-х годах ингуши не вернулись, им не дали вернуться в пригородный район, и они апеллировали к федеральному центру для того, чтобы обеспечить возможность возвращения в пригородный район. Разная повестка дня у двух народов, и, соответственно, развод путем выборов, путем согласования позиций, мирный развод, причем без четкой демаркации границы, прежде всего там, в горно-лесистой местности Сунжинского района. И здесь проблема не только в сложности такой демаркации в лесу, в горах, где столб поставить сложно. Здесь проблема историческая. Чеченцы, ингуши, это мы говорим, что два народа. На самом деле тех сообществ, на которые разделяются в Айнахе, их было значительно больше. И именно вот в этом районе, в этих местах, жили ростхоевцы, которых часть теперь чеченцы, часть теперь ингуши. Одни и те же фамилии у нас есть в Чечне и в Ингушетии. Вот при этом живущие на плоскости чеченцы и ингуши, они выходцы из горных районов, из горных сел. Они исторически тяготеют к своим родовым селам. И как вы теперь скажете, вот это мы тебя поделим, ты чеченец, а ты ингуш по своему происхождению. В общем, возводить в абсолют административно-территориальное деление 20-21 века, говоря о том, что вот так было всегда, и там два народа, все на самом деле было куда сложнее. И более того, до недавнего времени точная демаркация границы в этом районе особенно была не нужна. Не нужна она была боевикам, не нужна была силам чеченского сопротивления в Первую войну. Собственно, из-за чего сейчас все началось? Из-за строительства дороги к селу Аршты. Дорога к селу Аршты, идущая от станицы Асиновской через село Бамут, была сильно разрушена в годы Первой Чеченской. Аршты находится по ущелью выше Бамута, который долго, год, больше года штурмовали федеральные силы. Но, по сути-то дела, боевики тогда и в Арштах тоже укрывались. Ну, был я там, да, видел. И потом, в последующие годы, когда уже во Вторую Чеченскую, где-то в этих местах, в Асиновском ущелье, в прилегающих лесах скрывались боевики, они как-то не признавали административно-территориального деления. Они прятались там, где им можно было прятаться, воевали там, где можно было воевать. Равным образом и федеральные силы, и местные силовики, в том числе и чеченские силовики, которые охотились на боевиков, они это делали, не учитывая недемаркированную границу. Потому что в лесу этой границы нет ни для тех, ни для других. Единственное, в последнее время вспоминали об этих границах, как боестолкновение в Сунжинском районе. Кому, какому руководителю республики сейчас интересно иметь на своей территории боестолкновение? И поэтому чеченские источники говорят, что вот в Сунжинском районе Ингушетии произошло боестолкновение. Ну да, можно считать, что в Сунжинском районе Ингушетии. Но боевики, в общем, какие-то местные, скорее чеченские. Однако в этот момент удобно вспомнить о границе и отнести их на территорию соседа. Пусть это пойдет в копилку соседу негативной статистики. А тут события все-таки мирного порядка. Строительство дороги, восстановление дороги. Восстановление – это же только начало. Там же места божественно красивые, вот эти горные районы Чечни. И, собственно, это главное богатство. Главное богатство, которое там есть. Люди и горы. В будущем, когда войн не будет, все захотят поехать в эти горы. А кроме того, там история. Там рядом Голончёжский район, где, согласно мифам и легендам, Чечня начиналась. На берегу озера Голончёж появился такой герой Нохчо Турпал, такой былинный чеченский герой. Там есть места, связанные и трагические. Например, именно в этом районе находилось село Хайбах, в котором сожгли людей в годы депортации. И сейчас там в горах строят дороги. Не только здесь, на западе Чечни. Но вот сейчас строят дорогу от Чижков и выше в Аргунском ущелье. Строят дороги. И начали строить дорогу здесь. И оказалось, что эта территория по существующему делению ингушская. Постройка дороги – это, наверное, то, что нравится всем. Не нравится то, что это делается, когда нужно поставить уже пограничный столб и отнести то или иное село к тому или иному, к той или иной республике. Не очень хорошо, когда предлагается определиться. Да все мы братья. Или, а кто такие арстхоевцы? Они чеченцы или ингуши? Ингуши или чеченцы? Ставятся вопросы, которые на протяжении нашей вот почти 30-летней советской истории не раз приводили к крови. И поэтому прав Руслан Мартагов, уходя от ваших вопросов, говоря, что границы – это зло, а обсуждение изменения границ – тем большее зло в наше время.
Спасибо. Вопрос Руслану Муцольгову. А может как-то влиять на ситуацию то, что предыдущий договор о размежевании Чечни и Ингушетии подписал генерал Дудаев, а с ингушской стороны Руслан Аушев?
Ну, вы знаете, во-первых, было два договора. Договор, подписанный президентами двух республик, Русланом Станиславовичем Аушевым и Джохаром Дудаевым 1993 года, и договор 2003 года, который подписали Ахмад Кадыров и Мурат Дзязиков. Это первый момент. Второй момент. Я бы попытался бы вернуться к теме, которую сейчас только что озвучили мои коллеги, и сказать, что если говорить о братстве и наличии границ между братьями, безусловно, в первую очередь не должно быть границ между нами. В наших сердцах не должно быть границ. Но все мы произошли от Адама. И абсолютно все люди на этой планете. Но это не означает, что сейчас все люди возьмут и уберут границы. Все страны. Пожалуйста, по такому принципу можно убрать эти границы, и все люди, братья, живите дальше. Но это не происходит. Поэтому говорить именно в таком порядке сейчас я бы не стал. При этом, безусловно, чеченцы, ингуши – это братские народы, которые показали свое братство, принесли его через века. При этом с юридической точки зрения границы существуют, и эти земли были отнесены, они входили в состав заповедника Эрзи Сунжской Республики Ингушетия. Соглашения, подписанные еще в начале 90-х, они ведь не устанавливали окончательной формы границ. По тем временам не было такого порядка установления, не было возможности порядка установления, как по кадастровым схемам. Сейчас же эта работа была проведена, и по двум законам, закон номер 5 Республики Ингушетия 2009 года об границах муниципальных образований и закон Чеченской Республики номер 6 от 2009 года, тоже устанавливающий границы муниципальных образований, они определили эту границу. Соответственно, нынешний договор, основное нынешнее соглашение, на наш взгляд, на взгляд общественников республики, это всего лишь навсего спекуляции, согласно которых прикрывается истинная цель по отторжению этих земель и передаче их под контроль властей Чечни. Именно это людям и не нравится, ведь то, что прикрываясь такими целями, озвучивая братство двух народов, двух братских народов, люди пытаются решать какие-то свои личные меркантильные интересы. Поэтому именно такой негатив это и вызвал в нашем обществе.
Спасибо. Вопрос Руслану Мартагову. Руслан, вы согласны, что эта вот демаркация границы приведет к отторжению в пользу властей Чечни, как выразился Руслан Муцольгов?
Во-первых, я с этим абсолютно согласен, но должен уточнить свою позицию. Дело в том, что всякое перекрывание границ, вот в данном как конкретном случае между чеченцами и ингушами, это вообще нонсенс. Здесь не должно быть абсолютно никаких границ. Это война двух бюрократий, ингушской и чеченской. Все. Еще раз повторяю, это с моей точки зрения. Может, она субъективна, объективна, не знаю. Другое еще. Почему вот это ингушское общество выступает так яростно против того, что строят дороги, ну, ради бога, все-таки дорожное покрытие, там отвратили, все нормально. Но вместе с этим покрытием идет в Ингушетию диктаторский режим соседней республики. Понимаете? Вот против этого выступает ингушское общество. Хотя оно не обозначает эти цели, не, как говорится, только против этого. Другое еще. Еще другое. Говорил неоднократно, еще раз повторяю, никаких границ на Северном Кавказе не должно быть. И не может быть, коль скоро мы живем в едином государстве. Коль скоро будируется этот вопрос о границах, это означает, что государство приходит уже конец. Ребята, вы извините, вы живете в одном государстве. И какое может быть в этом государственное, там, национальная, ингушская республика, чеченская республика, осетинская республика. Ребята, ну, вообще-то понимаете, вы где живете? Вы как живете? Куда вообще стремитесь? На сегодняшний день будирование этого вопроса о границах, еще раз повторяю, это означает только одно, что этому государству, в котором мы живем, под названием Российская Федерация, пришел уже конец.
Спасибо, Руслан, спасибо. Александр, как вы считаете, это подчеркивает федеральный характер российского государства или, наоборот, противоречит ему?
Федерация подразумевает, что у нас есть регионы, в которых есть самоуправление, выбранные местные национальные собрания, главы этих регионов, что эти регионы, соответственно, имеют представительство не только исходя из численности их населения, но и представительство, потому что каждый из них есть часть федерации. Ну, кажется, по нынешним временам это почти крамола, потому что у нас все как в унитарном государстве. И, например, подписание соглашений вчерашнее было, очевидно, невозможно без санкции федерального центра. Замечу, никто из участников сегодняшнего обсуждения не видел документ, подписанный вчера. Нету точных данных о том, какие территории куда передаются. Нету карт. Вот я сейчас просто говорил еще раз со своими друзьями и коллегами. Никто ничего не видел. Есть сведения, есть утечки. Почему такая боязнь? В 2012 году чеченский парламент решил, что Сунжинский район, чуть ли не весь, это Сунжинский район Чечни. Речь шла о 17 тысяч гектар территории, что очень много. И опасение, что подписанные соглашения, это есть легализация подобных запросов, оно, видимо, и вывело людей на улицы для срочного обсуждения важных вопросов, которые касаются всех и которые власть обсуждать не желает. Что получилось в итоге? Ну, кажется, все-таки там нету такой масштабной передачи земель. Но все равно, кажется, вот там в горах есть передача земель в районе селения Датых. Это маленькое село в западной части Сунжинского района, в юго-западной части Сунжинского района. И там же находится родовое село Тейпа-Цычоевых, что, в общем, для всех Цычоевых весьма важно. Если теперь их село передано из Ингушетии в Чечню, ну, я не буду приводить примеры продажи деревень вместе с крепостными, да? Но все-таки как-то вот это для кого-то получается очень и очень обидно. И еще раз прав Руслан Мартагов, что границы в таком виде – это, наверное, зло. Если бы это шло от уровня муниципального образования, к чему принадлежит это муниципальное образование, к чему принадлежит местное самоуправление, к какому району, если бы это вот так снизу вверх шло, наверное, все было бы иначе. Но сейчас то, как это делалось, и сильно, уверенно со стороны Чечни, и молча, не желая особенно ничего говорить, и не говоря со своим обществом в Ингушетии, это не добавляет стабильности. В Ингушетии ведь возмущены многие. Не только те, кто выходил на площадь, но и те, кого вывели на площадь для того, чтобы противостоять митингующим. ОМОН подчеркивал, что они с народом. Кстати, вот такое единодушие в Ингушетии отчасти привело, наверное, к тому, что там не было массовых задержаний, что там те, кто был задержан, доставлен для беседы в полицию, ну, их, видимо, туда доставляли для бесед в том, для того, чтобы они просто не присутствовали на митинге. Никому никаких статей не предъявили. Но это подчеркивает, что разрыв есть между властью и народом в Ингушетии. Между теми, кто подписывал соглашение, между остальными, которые считали, что это подписывается втайне от них. Поэтому люди подозревали, что там содержится что-то страшное. Поэтому они выходили протестовать, выходили требовать информации.
Вопрос Руслану Муцольгову. Может быть, требовался референдум, как предусмотрено на Конституции? Вот, например, когда там сливалось несколько субъектов федерации до этого, то проводились референдумы, потом их утверждали в Совете Федерации. А здесь же этого ничего не было. Вам слово.
Безусловно, был нарушен порядок изменения границ муниципальных образований и изменения границ субъектов. Во-первых, я хотел бы сказать о том, что сегодня все-таки некоторые общественники увидели эти карты, которые были, являются приложением к этому соглашению. И на этих картах, безусловно, есть видно вся эта земля переданная, и она превышает, точнее, она порядка 20 тысяч гектаров горно-лесистой местности, густой лесистой местности, там, где очень много ценных пород леса, там, где много памятников исторического культурного наследия. Там, безусловно, нет никаких сел уже, но при этом всем там есть именно эти места, Мержи и Чичуэ-Арк, откуда вышли два тейпа арстхоевских, Чичуэевы и Мержоевы. Но если говорить о задержаниях на митинге, то, безусловно, задержания были после митинга. И, соответственно, уже по нашей информации 8 человек привлечены к административным штрафам 5 или 10 тысяч рублей за участие в несанкционированном мероприятии. А если говорить о юридическом порядке, то, безусловно, закон установлен следующий порядок. Сначала должно было быть услышано мнение жителей муниципальных образований, и они должны были своим решением дать согласие на изменение этих границ. Вторым шагом должно было быть мнение жителей и депутатов муниципального района, так как это земли сельских поселений, которые входят в Сунжинский район. И третьим шагом должно было быть, безусловно, соглашение, которое подкрепляется не только решением парламента, но и, безусловно, подкрепляется референдумом республиканским. Изменение границ является тем вопросом, который не может являться юридически оформленным, юридически обоснованным, если оно произошло без проведения всеобщего референдума в республике. Это мнение не просто юристов, это ссылки на законы, которые устанавливают такой порядок, и кто бы какое мнение по этому поводу не высказывал, это единственный правовой порядок изменения границ. А здесь, в нашем случае, происходит именно изменение границ. Потому как эти земли, они зарегистрированы правом, были переданы именно в заповедник, ведение в заповедник РЗИ Сунжинского района Республики Ингушетия. Соответствующая отметка была сделана и в государственном органе регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, который сегодня это Росреестр. Так что здесь на лицо явное превышение должностных полномочий со стороны главы республики, и данное изменение границ не имеет никакого абсолютно основания, правового основания под собой. Наличие или отсутствие границ, о том, что сказали мои коллеги, и Руслан Мартагов, и Александр, это, безусловно, конечно же, между нами не должно быть границ. не должно быть границ именно в том виде, который мы привыкли их видеть. Это столбики, колючие проволоки, демаркационные какие-то полосы и так далее. Но даже между двумя домами, которые в одном селе находятся, есть граница, утвержденная и зарегистрирована как в установленном порядке. А здесь речь идет о регионах. Я хочу согласиться еще раз с Александром и сказать о том, что у нас не унитарное государство, не тоталитарное, а де юра. Мы федеративное государство. Но при этом всем, к сожалению, последние годы показали, что власти сделали все, чтобы наша страна превратилась в имитацию. В имитацию демократии, в имитацию федеративного устройства, в имитацию наличия местного самоуправления и в имитацию выслушивания и прислушивания к мнению населения. Поэтому надо стремиться, наоборот, к возвращению конституционного порядка именно в том виде, как это зафиксировано в Конституции, а не в том, как любят цитировать или на свой лад, не знаю, там диктовать ее наши чиновники и использовать ее именно исключительно в своих интересах.
Спасибо.
Огромное спасибо, Руслан. Я хотел бы заметить, что оппозиция и вообще общественность на Кавказе — это люди очень юридически грамотные, умеющие излагать свои юридические аргументы и, может, в чем-то более точные, чем на нашей безраздельной и огромной русской равнине, где непонятно, какие границы где проходят. Горы диктуют. Горы – это всегда малоземелье. Горы – это еще и память о каждом камне. Руслан сказал, что там сейчас нету обитаемых селений, что там есть памятники. Заповедник Арзи, вообще, вот то, что есть в горной Ингушетии, это не просто камни, это камни, которые дышат историей. Это богатство, это туризм в будущем, а сейчас память для жителей республики. И что важно, Руслан четко показал, как должно идти от мнения жителей сельского поселения через район к референдуму, так по закону. А здесь просто людей не спросили. Людей, в общем, грамотных, а не, как у нас любят говорить, не обладающих специальными знаниями. И я должен сказать, очень многое изменилось за 10 лет. 10 лет назад Мурат Зязиков был снят с руководства Ингушетии, и туда был назначен Юнусбек Евкуров, который сразу же наладил контакт с гражданским обществом Ингушетии. Очень плотный и постоянный контакт, что и позволило тогда Евкурову установить в республике стабильность, хотя размах насилия тогда был больше, чем в соседней Чечне. Хотя и самого Евкурова год спустя взорвали так, что он чудом выжил и несколько месяцев находился в госпитале. Но в республике сохранялось не то чтобы спокойствие, но сплоченность, порядок, потому что была опора на общество. И 10 лет спустя мы видим противостояние власти и общества. Власть, которая не говорит с обществом по важнейшему вопросу, который не мог не привести к обострению, к выходу на улицу. Ну и последнее спасибо, Руслан, за уточнение по последним событиям и по подробностям этого соглашения, и по задержаниям. К сожалению, здесь, в Москве, мы не имеем такой полной информации.
Вопрос Руслану Мартагову. Руслан, ведь процедура от уточнения границ, она включает в себя подпись на последнем этапе, подпись президента. Как вы считаете, способен ли президент наложить вето на этот неправовой закон?
Вы знаете, появилась очень интересная коллизия, понимаете? Вот по закону Российской Федерации, по Конституции Российской Федерации, все выборы ну, в округах, там, я не знаю, в республике, где не определены границы, понимаете, они признаются недействительными. То есть на сегодняшний день мы имеем недействительным Кадырова, недействительным Евкурова. Понимаете, какая коллизия получается? Интересная такая, между прочим. Другое еще. Прекрасно говорил и еще раз повторяю, и буду говорить об этом еще раз. Не должно быть границ между северокавказскими республиками. Мы должны жить в одной стране, в одном государстве. Но, еще раз повторяю, но при нынешней власти, которая существует не только вот в наших республиках, но и в государстве Российской Федерации, это абсолютно неосуществимо, потому что это ведет вот возникновению вот таких вот конфликтов. Понимаете? Я веду дорогу, я асфальтирую дорогу, гравийную там это туда-сюда, и это в другую республику. И это является, значит, возникновением какого-то конфликта. Ребята, ну это, знаете, это ненормальная ситуация. Ненормальная абсолютно ситуация. Мы признаем Дудаева нелегитимным. Мы даже когда был Верховный Совет, тогда мы уже признали его нелегитимным, но вдруг мы его подпись начинаем, значит, признавать какой-то вот законодательной инициативой. Господа, ну это уже вообще, вообще уже за гранью. Поэтому давайте так. Мы приведем действие, есть, коль скоро он хочет, федеральный центр, и пусть он определится. Либо должны быть границы между братскими народами, либо он эти границы закрывает. Давайте мы ему дадим слово, а то он вообще молчит, как партизан на допросе.
Спасибо. А кто сейчас полпред в Южном округе? Устинов?
Нет. Там, кажется, у нас товарищ тоже с силовой подоплекой. Да, я боюсь, что здесь не на уровне Южного федерального округа решалось. Уж больно вопрос важный. То есть я сомневаюсь, что подобного рода соглашения подписывались без того, чтобы это было санкционировано администрацией президента. Можно напомнить, что отдельно Путин встречался с Кадыровым и Евкуровым. У них там был какой-то разговор. И для Москвы, для Путина, мирное сосуществование двух силовых руководителей регионов – важный вопрос. Скорее всего, это было санкционировано. Вопрос, насколько при этом были просчитаны ближайшие отдаленные последствия. То, что Москва молчит, это не значит, что Москвы здесь нет. Очевидно, что это все-таки решение центра, а не инициатива с места. Если бы это была инициатива с места, то там было бы все гораздо более насыщена событиями и отнюдь неприятными.
Угу. Можно ли отнести вот эту вот всю ситуацию к числу мин замедленного действия, которые Сталин оставил на Северном Кавказе?
Здесь мы на Сталина много что можем навешивать.
Это все-таки он задумал.
Но отношения между двумя народами, которые называют братскими, действительно очень близкими, очень родственными. Язык близкий, культура близкая. История немного отличалась в своей траектории. Но дальше оба народа были депортированы в 44-м году. Оба народа смогли вернуться в 1957 году. И что дальше происходило, это все-таки уже не сталинское, послесталинское художество или художество последних постсоветских десятилетий. Кризисы, они, многие из кризисов, случившихся на Кавказе за последние 30 лет, они были заложены предыдущей советской истории. Но сами эти 30 лет тоже заложили основу для новой нестабильности. И решать эти проблемы можно только тогда, когда есть правовая процедура, которой можно следовать. Ну, известный социолог Денис Соколов сравнивает две республики: Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. Кабардино-Балкарию, которая в нулевых годах была не самым спокойным регионом, где было сильное экстремистское подполье, где было даже восстание в октябре 15 года. И Карачаево-Черкесию, которая все это время была, в общем, спокойна. В чем различие? Различие, в частности, в том, что в Карачаево-Черкесии была проведена приватизация земли. И земельные споры можно было решать по закону, по существующему российскому закону, а не генерировать конфликты, которые потом осмысливаются как этнические или религиозные общинные конфликты, и потом развиваются по этим законам. Другой пример. Откуда вообще взялись, почему появились в селах, больших, богатых селах на Кавказе, общины салафитов, общины исламистов, которые потом стали центром вооруженного экстремистского вооруженных экстремистских отрядов, такие как Карамахи. А проблема оказалась в том, что в постсоветском пространстве не было законодательства, которое позволило бы сосуществовать десяткам и сотням мелких хозяйств в пределах одного села. Ну, не было этого в Советском Союзе, потому что были большие хозяйства, и не появилось инструмента эффективного сразу после распада Союза. А шариат, он возникал в условиях сосуществования многих мелких хозяйств. И он был пригоден для урегулирования споров между такими мелкими собственниками. И общины, которые несли с собой радикальный ислам, несли также и то право, которым была потребность в этих селах. Право, возможность решать споры по закону, в том числе и земельные споры, будь это адат, будь это шариат, будь это современное право, это очень важная потребность на Кавказе. Когда ее игнорируют, когда это заменяют какими-то конструктами, возникают конфликты. Сейчас мы видим, что сокращение поле взаимодействия, диалога между властью и обществом в Ингушетии, оно привело к вот такому развитию событий. Мы видим, как в соседней республике, где власть гораздо лучше знает, чем общество, что делать, где энергичный президент строит дороги, где энергичный президент высказывает мнение о том, как должны жить в соседних республиках, как там должны молиться и так далее, это вызывает конфликты в соседних субъектах Северокавказского, Северного Кавказа. Мы видим, что когда народ вынужденно безмолвствует, это затишье перед какими-то событиями. Вот очередной пример. И Руслан Муцольгов ссылается на российское законодательство. И это хорошо, что ингушская общественность ссылается на закон, а не на что-то еще. Вопрос, какой отклик она найдет. Вопрос, будет ли дальше восстановлен какой-то диалог между властью и обществом в этой республике.
Спасибо. Вопрос Руслану Муцольгову. Рискует ли вот эта нынешняя коллизия повлечь за собой цепную реакцию пересмотра границ и в других северокавказских республиках?
Я не думаю, что это вызовет пересмотр границ в других северокавказских республиках. Дело в том, что сегодня Северный Кавказ оказался в такой ситуации, что региональные власти ни в коем случае не представляют интересы регионов. Они представляют интересы федерального центра. А федеральный центр проводит здесь такую политику, которую он берет как единственную верную, на его взгляд. Но я бы хотел бы вернуться к сказанному Александром и сказать, что я бы не давал бы такой высокой оценки деятельности Юнусбека Евкурова по взаимодействию с гражданским обществом. Дело в том, что первые годы, да, безусловно, он проводил такую политику, направленную на контакт с гражданским обществом. А потом пошла планомерная процедура уничтожения гражданского общества. Уничтожение имеется в виду как его деморализация и обескровливание. Вы посмотрите, сколько организаций существовало и сколько реально существует сейчас. Во-первых. Во-вторых, я бы хотел сказать, что с приходом Евкурова в 2008 году, он пришел 30 октября 31-го, в тот год, 2008 год, в Ингушетии было убито 212 человек. Это огромное количество. Но в 2009 году количество убитых составило уже 304. Это тот год, который именно он руководил исполнительной властью в республике. Это первое, на что я очень хотел бы обратить внимание. Второе, что строительство дорог – это, безусловно, благие дела. Но когда ты строишь дорогу, выставляя блокпосты военные на территории, углубляясь вглубь соседнего региона, это называется не совершением благих дел. Это называется уже как раз-то захват земель. Но это было продиктовано именно договоренностями региональной власти в республике Ингушетия и в Чечне под патронажем федерального центра. Такая процедура, она не готовится 1-2 месяца. Явно к этому шло последний, может быть, даже и год, подбирая определенные моменты, понемножку все это обсуждая, подводя какие-то там этапы, проходя и так далее. Тем более здесь приводились еще исторические даты объединения, связанные с пересмотром границ или территориальное деление на Кавказе. Я хочу напомнить, что именно при Сталине проходило несколько изменений территориального деления, административного деления на Кавказе. Это 21-й, 28-й год, 34-й год. Если 21-й еще не Сталин, то уже 28-й, 34-й годы, эти все годы изменения было и границ субъектов, фактически автономной области изменяли свой состав. И тогда республика Ингушетия, ну, ингушский народ, тогда как раз-то и лишался многих частей. Он лишился своей столицы, города Владикавказ. Он лишился при объединении, точнее, у ингушей брали город Владикавказ, а объединили со столицей в Грозном. Потом, когда депортировали чеченцев и ингушей, люди, когда вернулись с депортации, то взамен пригородного района, куда не дали селиться жителям республики Ингушетия, в Чеченной Ингушетии присоединили еще 3 района – Натеречный, Шелковской и Наурский. Эти районы остались сейчас в современной Чечне. И их ингуши не просят эти районы себе, не требуют их разделить поровну по той причине, что это не наши земли, а жители республики Ингушетия, они относятся очень трепетно и к чужой собственности, и к своей. Мы не претендуем ни на один сантиметр чужой земли. И хотим, чтобы проявляли такое уважение и к нашим интересам. Безусловно, еще один фактор, который нужно отметить, что на Кавказе всегда существовала народная дипломатия. И любой конфликт, любой спорный вопрос мог решиться между народами. Не то, что между какими-то семьями, тейпами или обществами, но и между целыми народами. Эти вопросы решались именно при долгих переговорах с использованием инструментов народной дипломатии. Но при этом всем это происходило успешно только тогда, когда не было внешнего воздействия. Если появляется внешнее воздействие, то, конечно, эти конфликты только и подогреваются для того, чтобы кто-то третий со стороны всегда получал какие-то дивиденды от этих конфликтов. Поэтому нужно обязательно отметить, что если мы хотим, чтобы на Кавказе воцарился мир, чтобы не появлялись такие же конфликты, как были сейчас в Кердалене, как сейчас происходит недовольство у нас в республике, нужно быть очень осторожным с границами. Не надо забирать земли, не надо обманывать народ. Если это добровольное волеизъявление народа, это одна ситуация. А если это фальсификация, которую просто пытаются завуалировать региональные власти за этими действиями, то это, конечно же, неуважение и к мнению народа, и неуважение к российскому законодательству, которым так часто любят повторять и федеральный центр, и руководство нашей республики. Спасибо. Тем более, что общество сейчас заявило на двух позициях, что, во-первых, следуя из новостей, новостных лент средств массовой информации, Роснефть получила право, лицензию на разработку Бамутско-Датырского месторождения, как заявляют СМИ, до 2042 года. А как раз Датых – это ингушское селение, а Бамут – сегодняшняя Чечня. Это, безусловно, наталкивает людей на то, что экономический интерес здесь присутствует, и он находится не на втором плане. И вторая позиция общества, те слухи, которые ходят здесь в республике непосредственно, это то, что назначение, получение мандата на третий срок Евкурова было связано именно с подписанием его этого соглашения в таком виде, когда Ингушетия лишается 20 тысяч гектаров тех земель, которые сейчас переданы соседней Чечне.
Спасибо большое. Александр, не могу не воспользоваться вашим присутствием, чтобы спросить, как дела у Аюба Титиева?
Сегодня прошло очередное заседание суда. В первой половине дня заседание было закрыто. И именно в закрытом заседании допрашивали тех оперативников, которые, по нашему мнению, по мнению защиты, играли ключевую роль в фабрикации дела Аюба. А потом, после 14 часов, допрашивали тех свидетелей, которые особенно ничего не говорили. Ну, например, допрашивали понятого, который только говорил, что ничего не знает, что никогда не был стажером полиции, что никогда не надевал полицейскую форму, а если и надевал, если брал в руки автомат, то это так, чтобы прикрасоваться перед девушкой, автомат был игрушечный. Ну, вот как многие до этого допрошенные полицейские делал вид, что ничего не знает, и изображал из себя такого Ванечку. И дальше будут еще заседания в открытом режиме. Остались еще недопрошенные свидетели обвинения. Завтра предстоит заседание. И потом будут свидетели защиты, будут представления доказательств, будут прения. Процесс продолжается. Аюб держится так, что, в общем, непонятно, кто здесь самый главный, он или конвой, но понятно, кто самый достойный.
Угу. То есть он хочет превратить этот процесс в процесс со своими гонителями?
Ну, да? Он уже превращает так его. Вопрос в том, насколько это повлияет на исход процесса. И всех призываю следить за ходом процесса, следить за публикациями. Если кто-то может чем-то помочь, каким-то своим участием, мы очень нуждаемся в солидарности.
Спасибо большое.
И огромное спасибо Руслану Муцонгову, да. Руслану Мартакову.
Руслану Мартакову большое спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, оператор Алексей Зыков, продюсеры Михаил Косторов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».